Радио «Вера» представляет. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио начинается. Наша совместная программа, как всегда, по четвергам. Радио «Вера» и музей исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Здесь в этой студии по традиции директор музея Ксения Толоконникова.
Добрый вечер.
Наш гость – протоиерей Виктор Лисюнин, кандидат исторических наук, кандидат богословия, заведующий кафедрой церковной истории Тамбовской семинарии, преподаватель Тамбовского государственного университета. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые друзья.
Спасибо вам большое, батюшка, что вы до нас доехали, хотя мы знаем, что в Москве у вас такое краткое пребывание. Поздравляем вас с защитой диссертации в Московской духовной академии и поговорим как раз, ну, вблизи, да, темы вашей диссертации этой о Тамбовском периоде в жизни святителя Луки, воина Ясенецкого, и о недавно созданном там, в том числе и вашими трудами, музея мемориальным святителя Луки. Как все начиналось?
Вы знаете, начиналось, наверное, с самого начала пребывания владыки Луки в 44-м году, ровно 75 лет тому назад. 19 февраля владыка приехал в Тамбов, и тамбовчане вначале осторожно отнеслись.
Он приехал из Красноярского края, да?
Да, и он приехал и был назначен главным консультантом всех эвакуационных госпиталей, главным консультантом-хирургом. То есть он был не просто хирург, он должен был научить, показать. И, по сути, он делал операции почти во всех госпиталях, где были хирургические вот такие вот операционные.
Я прошу прощения, мне кажется, все равно вдруг... Маловероятно, все-таки у нас про святителя Луку, воина Ясенецкого, обычно все знают, люди верующие, неверующие, но это мне так кажется, а на самом деле, может быть, и не знают, и кто-то нас сейчас слушает, из тех, кто никогда про святителя Луку и не слышал. Но может быть, в двух словах напомнить.
Да, это уникальный случай, когда хирург становится единственный случай вообще в мировой практике истории церкви. Хирург, который, причем действующий хирург.
Хирург от Бога, выдающийся
хирург. Да, он становится, причем в самые годы гонений, в самые 20-е годы, гражданская война, идут репрессии уже вот разного. И он в Ташкенте был профессором, и он становится вначале, ну, священнослужителем, монахом, а потом и в краткие сроки становится архиепископом.
Конечно, после смерти жены он был.
Да, да, у него была трагедия. Вы знаете, я недавно осознал это. Ведь его супруга дала обет монашества. И она ради своего супруга этот обет не выполнила. И когда
она именно давала обет, да, или у нее просто было такое
девическое желание?
Да, но, понимаете,
намерение. Это обет, данный Богу. И часто люди, которые дают такого рода обет, они долго-то ведь не живут на самом деле. Есть такая вот практика, это правда. И когда она родила вот детей, и вот она так заболела трагически, конечно, там был, по всей видимости, некий мистический опыт, потому что были случаи, вот владыка Лука в Тамбове об этом рассказывал, мы фиксировали эти рассказы, и наш духовник, протоиерей Борис Жабин это рассказывал еще, что были моменты, когда она как бы восстала из мертвых и благословила своего сына, который опаздывал попрощаться с матерью. Ну, то есть есть такие мистические моменты, которые, конечно, сыграли роль, вот что он сделал.
В настроенности.
Да, потому что в Тамбове, в программе возрождения Тамбовской епархии он говорил, что нам надо изучать, ну, например, прям цитата, католическую мистику, потому что они за это время, то есть, ну, 44-е годы, с 17 по 44, в этом продвинулись далеко, потому что научная практика стала показывать, ну, вопросы с смертью, вопросы с кратковременной смертью.
Вот
именно медицина стала фиксировать такие необычные, странные, ну, и помните, вот потом уже это и Моуди, там подобные вот эти. Но он, как врач, Ильич это сам видел и ощущал. Он чувствовал. То есть у него был свой... Он, конечно, из верующей семьи. Это Ясенецкий... Вот, воин Ясенецкий, мы его знаем. А на самом деле у него Ясенецкий воин. Если вы посмотрите на докторскую печать, вот я принес вам презентацию, то здесь мы увидим Ясенецкий
очень
доктор...
Очень жаль, что наши слушатели не могут это увидеть, потому она что действительно очень интересно.
Частично, да. Но многие материалы уникальны, потому что они опубликованы в монографиях у нас, но, к сожалению, пока мы пытаемся запустить в нашем музее вот электронный ресурс, электронную карту, ну вот полистайте вот здесь, и вы найдете вот эту уникальную печать. У нас сохранены книги из его библиотеки, он все это раздал в Тамбове. И вы задали вопрос о мемориальном музее. Уже с 44-го года тамбовчане стали собирать вещи, они знали, что это святой человек. И вы знаете, меня поразило письмо 55-го года в Тамбов, где святитель Лука пишет, я прям цитирую, он пишет так: «Издание моих проповедей, конечно же, сейчас невозможно из-за их антиатеистической направленности». Но подпись вот в этом письме удивительная. Он подписывается, знаете, как почетный профессор Московской духовной академии, 55-й год. То есть невозможно, но я-то вот кто. И вы знаете, это значит его ответ на вопрос. У нас нет письма из Тамбова. Я еще в одном письме нашел, тоже. Они несколько раз пишут: «Владыка, давайте опубликуем, тамбовчане». И это после страшного Антоновского восстания. Это после того, как по Тамбову коленом железом прошли. Все храмы были взорваны в городе Тамбове. Более 40 храмов. Сейчас вы их не найдете, эти 40 храмов. Это пустые площади. Остались только самые-самые старинные, самые красивые. И то благодаря тому, что там культурные учреждения были
размещены. Вот к моменту, приезда в 44-м году святителя Луки, да, сколько было храмов вообще в целости?
Ну, вы знаете, вот я сейчас по исследованию могу сказать, что около 300, но они были заняты по всей вот области, да, 1500 по губернии, но губерния была в два раза больше, это и Липецкая область сюда, и Бельсоглебск Воронежский входил, это и Саров сюда входил, 1500, но по области около 300 с чем-то, значит, были заняты и не заняты под хозяйственные и культурные учреждения.
Зернохранилище, около 96, вот
да, около 96. Да? И вот он за них начал бороться. При нем...
А в самом Тамбове действующий храм
вообще? Один только храм.
Покровский,
на Покров,
да,
43-го был? Года, да, на Покров 43-го года. И то обновленцы открыли. Обновленцы, протерей Иоанн Леофоров.
А до 43-го года, то есть был период несколько лет,
ничего,
когда не было даже кладбищенского действующего
ничего
храма.
Ничего вообще.
Господи, ну, где-то в окрестностях,
да,
наверное, Тамбова что-то
мои,
было.
Представьте себе, регулярные войска были введены. 20-й, 21-й, 22-й, да, год. Тухачевский, газы применялись. Жуков наш прославленный, первый орден свой получил, Красного Знамени, за подавление,
да,
этого,
да,
восстания.
Увы.
Это единственный регион, в котором вот именно регулярные войска были применены для подавления. И мы сейчас входим в столетие этой страшной трагедии.
Это вот же он, как раз 19-й год.
Да, мы входим в это столетие сейчас. И он приезжает в разрозненный, представляете, стукачество, представляете, вот это надзор друг за другом, подзор друг за другом. Ему надо объединить.
А он приезжает туда именно как назначенный вот такой светский, медицинский специалист. И назначение, так сказать, по церковной линии,
параллельно,
оно уже вдогонку.
Параллельно. Это все параллельно происходит. Это происходит параллельно, потому что Иосиф Виссарионович Сталин уже встретился к этому моменту, уже вот эта легендарная встреча с митрополитом Сергием, будущим патриархом, митрополитом Алексеем Симанским, тоже будущим патриархом, и митрополитом Николаем Ярушевичем. Поэтому, конечно, владыка сюда приехал и как владыка, и он всех и поразил, что он в рясе ходит, что он... Вот здесь тоже есть фотография, где он сидит в драматическом театре.
И письмо Карпова у вас здесь есть, презентация, я смотрю.
А вы почитайте, что там написано.
Я посмотрел,
это
да, как раз там...
страшные вещи.
Там как раз и написано...
Надзор-то очень страшный за ним шел.
Там как раз
деле
и написано, что он на врачебной конференции появляется в рясе с панагией.
Да, и якобы икону выставил и молился в операционной. И ряд других там еще моментов. То есть тотальный надзор за ним идет. Но они его боятся. Они его боятся, потому что они чувствуют, что за ним смотрят всевидящее око вождя народов. Меня знаете, что удивило во всех
этих документах?
А почему
это было известно, что уже в это время за ним это всевидящее око смотрит? Он же сталинскую премию только в 1946 году получил.
А потому что его странным образом назначили и сделали архиепископ и консультантом, и потому что Иосиф Виссарионович встречался с такими великими митрополитами, и народ уже был осведомлен.
То есть имя святителя Луки было, вы полагаете, названо на этой встрече, да?
Нет, мы не будем сейчас придумывать какие-то версии, ни в коем случае. Просто тенденция шла такая. Уже вот любое назначение, оно не просто так. И все знают, что это политическое назначение.
Ну да, правильно, уже совет по делам Русской Православной Церкви уже образован.
Конечно,
Карпов
конечно.
Уже, так сказать...
Новая структура.
Да, существует.
Да, да. Угу, да. И вот это распределение, кого куда направить... Извините меня, в 1945 году Карпов сюда приехал, в Тамбов.
В Тамбов.
Карпов, а это чиновник достаточно великого образца, большого ранга, потому что именно через Карпова эта встреча этих митрополитов произошла, и он ходил лично, можно сказать, и был лично на докладах или писал специальные записки для центральному руководству, первым лицам. Поэтому, меня вот что поразило, милые мои, что... к владыке местной чиновной, вот это, так сказать, портократия, обращается как прям подчеркнуто профессор. А Иосиф Виссарионович Сталин...
Профессор и по имени-отчеству.
Ну да, стараются вот так вот. А Иосиф Виссарионович Сталин ему в телеграмме, в поздравительной, и потом в ответной телеграмме, вот когда он пожертвовал большую часть, почти все раздал вот детям, жертвам фронта.
Да, вот меня интересовала судьба этой сталинской премии.
Так вот, эту фразу он пишет именно архиепископу. Он обращается к архиерею.
Но он мог себе это позволить. Пожалуй, это был единственный человек, который в Советском Союзе мог себе позволить подобные вещи.
Ну, все-таки, да. Учащий семинарии знал, так сказать,
политесс. Да, эту игру.
Церковь. Ну, конечно.
Да.
Мы все это понимаем, но все равно он подчеркнул, это же подчеркнуто, нарочито подчеркнуто для многих, что он будет грамотен в этом. Ну, Иосиф Васильевич Сталин, он, конечно, как горец, мог себя и как бы специально как бы маленько унизить, а на самом-то деле в этом-то он себя и возвышал. Поэтому личность
Конечно,
Луки...
мне всегда это напоминает, знаете, вот эту ситуацию с Иваном Грозным и Семеном Бекбулатовичем, как Иван Грозный сажает на трон этого несчастного князька.
Для Иосифа Виссарионовича как раз...
Князька?
Да, Иван Грозный — это, как сказать,
пример. Да, культурный герой, да.
Но не будем о нем, все-таки Лука — это великое имя. И вы знаете, то, что в Тамбове был тайный архив владыки Луки, и не один. И мы раскопали.
Уже после его отъезда в
Во время его пребывания Крым. И после его отъезда. Владыка Лука, я это точно могу достоверно подтвердить и показать на фактах. У меня лично есть сейчас два сборника 43-44 годов. Наконец-таки, когда открывался музей Луки, это чудо было, за два дня до открытия музея Луки, у меня были вопросы, в интервью я писал эти вопросы. В эту самую минуту в город Тамбов приехал один человек, родственник которого общались с владыкой Лукой, и мне подарил вот «Гню ангела», рукопись о духе, душе и тело 45-47
именно рукопись,
годов.
Именно рукопись. Поправки,
машинопись,
но с его правками.
У нас в музее, кстати, есть машинопись «Дух, душа
мы
и
слечим.
Тело». Причем это машинопись, это, очевидно, какая-нибудь четвертая копия под копирку, полуслепая.
Там есть какие-то поправки с
Ставки на латыни, милый мой, ставки на латыни, подписаны чернилами, вот, и, по всей видимости, владыкой Лукой, потому что это латынь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протоиерей Виктор Лисюнин, кандидат исторических наук, кандидат богословия. Отец Виктор к нам приехал из Тамбова, и говорим мы сегодня про годы святительства Луки, архиепископа Луки Воина Синецкого на Тамбовской кафедре. Такой очень яркий период. Хотя это тот период, о котором говорят мало. Много лет служил святитель Лука в Крыму.
Да, он же прославлен как крымский.
Да, и мы знаем его там год. И до сих пор, кстати, я встречал людей, которые его знали в Крыму, которые к нему приезжали в Крым. А есть ли сейчас в Тамбове те, кто помнит?
Большое количество. Вот уникально и удивительно. Подвиг владыки Луки в том, что вот в этом доме, где он жил, Его хотели ведь расселить в госпитале. Это бывшая семинария. Это огромное здание. Семинария до революции огромная. Она миссионерская была. Изучали татарский язык и многие другие. Наш вот владыка ректор сейчас готовит монографию, диссертацию защитил по истории семинарии. Вот в это здание семинарии хотели его разместить. Но он понимал, владыка, что он уже архиерей. И вот этот надзор, и вот эта навязчивость медицинско-врачебная, чтобы...
И, он и к нему, наверное, никто бы не смог туда прийти, да?
А вот, и вот этот домик стал перекрестком судеб. Хотя он жил в проходных комнатах. И честно вам, друзья мои, у меня такой был соблазн. Они были, вот эта семья Зайцев, стукачами. И вот накануне открытия дома
семья
Луки...
Семья, у которой
да,
он жил
да,
в квартире.
Потому что он проходил мимо них. Это, угу. это проходные комнаты.
И люди, которые к нему
конечно,
шли, они неизбежно
конечно, зачем проходили. Его туда поселили? Госпорян, у которого был здравотдел, он написал «подготовить достойные условия». Ну, если вы зайдете, вы увидите, вы видели достойные эти условия, простите
очень
меня,
скромные.
В кавычках. Очень,
очень скромные.
Но я думаю, на фоне того, как жили в последние военные, первые послевоенные годы люди в целом, в бараках,
ну да,
это
ну да,
все-таки
это вы,
были
это вы
более
достойные
сказать. Условия.
И вы знаете, мы нашли письмо, вот прям опять за два дня до открытия музея он прислал нам письмо, и там приписка есть, приписка удивительная, как будто вот он чуял, что нам нужен этот ответ. По скриптум. У него же слепые глаза, по всей видимости, потому что пишет, он подписал, а написал письмо за него секретарь. И он там пишет: «Прошу передать мою благодарность вот Зайцам, по именам отчества их называет, которые, кажется, сейчас живут на улице такой-то, по адресу такому». Ну, я думаю, ну, если человек помнит на улице какой-то и по адресу какому, ну, уж и все эти годы.
И передает благодарность.
Да, да. И вот удивительно, что вот в этом домике, почему люди так много знают о Владыке Луке? А потому что в этот домик вели детей. Я недавно вот на защите диссертации специально это подчеркнул. Почему нас сейчас помнят 7-летние, 6-летние они были дети? И даже, вы знаете, один батюшка-оппонент у отца Иосифа подошел ко мне и говорит: «Это моя мама, ей было 6 лет, помнит, как в селе Терновом». Ее мама, моя бабушка, Владыке Луке делала пирог и встречали, когда, ну, хлеб-соль, встречали, когда открывали вот в селе Терновом. Представляете, на защите. Он подходит потом в конце вот с такими глазами горящими, мы с ним теперь вот будем
то
переписываться.
То есть это становится частью семейной, как конечно. Бы, легенды, да, семейного
это
предания.
Во втором, в третьем mm-hmm. поколении. Мой духовник, протерей Борис Жабин, митрофорный протерей, ему было 6-7 лет. А Валентин Антонин Кученков...
Он помнит, да?
Он помнит, он руку его помнит. Он помнит тех, кто с ним служил, он с ними служил. Они живы сейчас, эти люди.
А более старшее поколение, ну, совсем уже старики.
Я успел, вы здесь сейчас увидите, Людмила Семёновна Лесных. Буквально в 2012 году, когда мы готовили вот эту монографию, я-то думал маленькую книжечку издать на самом деле. Ну, так, подсобрать, потому что, ну уж простите, некоторые исследователи из Москвы приезжают, плагиатно передернут как-то вот так. И нам, мы решили, не то чтобы защитить этот материал, а мы решили просто дать контекст, как документ. Чтобы не выдергивали, чтобы авторы не себя показывали, а показывали все-таки именно Тамбов, именно и ссылки были. И мы создали, неожиданно она выросла вот до монографии «Тамбовская Голгофа. Свидетель Луки». Это музей, по сути, это музей в книге. По сути, это проект уже будущего музея. Мы сами того не ожидали, что так получится. Много консультантов из Крывеческого музея, из архива вот было. Если бы не они, конечно. И вот отец Борис в том числе. Я вот почему вам об этом все говорю, потому что все как-то собралось воедино. И вот в дом Луки вели всегда маленьких деток. Госпиталь, город, 250 госпиталей. Вы представьте себе, это какое огромное количество. Детям там не место. Из Воронежа...
Это же военные, конечно.
Из Воронежа везут эшелоны. Воронеж половина горит, половина под немцами. И Владыка Лука придумал такую интересную методику. Он, когда приходит к нему, делает консультацию и говорит: идите, например, там завтра или через два дня вот в такой-то госпиталь.
Маме говорит.
Да, маме да? говорит. Сядьте там у проходной, я приду во столько-то. А своим медсестрам он их уже готовил, медсестр. Он спрашивал: ты верующий, неверующий? Он готовил их, то есть многих монахинь он трудоустроил. Монахинь были тайные монахини из Вознесенского женского монастыря, сироты, выгнанные из монастыря. И вот он их трудоустроил. И они берут, он берет ребенка за руку, передает им, медсестрам, пока он делает операцию военным офицерам, между операциями ребенок уже готов. Он делает детям операцию. Он спас огромное количество детей у нас в городе Тамбове. Вот перед тем, как поехать в Москву на защиту, я был на именинах у Нель Васильевны. Вот, дай бог ей здоровья. А она тоже вспоминала, она 41-го года рождения. Как она ходила к Владыке Луке, и он и Гланды ее смотрел. Она жила на совет... рядом улица Лермонт.
Вот вообще 5 лет ей было, максимум 6.
Да, да. У меня максимум есть фотография 41-го года, где она с медвежонком. И мне удалось найти ей медвежонка. медвежонка. Вы понимаете, это такое уникальное, когда в Краеведческом музее даже была выставка медведей. Я отдал эту фотографию, где маленький ребенок 41 год с медвежонкой, и это медвежонка. И вот история с Лукой. Вот понимаете, вот такая мемория.
О, конечно, это очень трогательно и очень важно на самом деле, да. А вот с чем пришлось столкнуться святителю Луке, я имею в виду вот церковную, да, реальность, не госпитальную, а именно церковную реальность по приезде в Тамбов, да. То есть вот единственный храм в 43-м году, открытый обновленцами. Я знаю, что это вот как раз вы рассказывали в ходе вашей прекрасной экскурсии, да, по Тамбову и по музею святителя Луки, что на него писали доносы, в том числе и вот духовенство подведомственное, да.
Ну, вы знаете, вот. Это не то, чтобы... донос это называется, правильно. То есть люди, вот, например, секретарь епархии, протоиерей Иоанн Леофёров, он в открытую, по сути, ему... Нет, ну не в открытую, как бы владыке Луке в глаза-то он этого не говорил. Вообще уникальный даже у них разговор был в поезде, когда владыка говорит, как вы думаете, вот меня вообще это поражает, да? Такой вот мощный, уже святого его считают, а он, самокритика у него. Они садятся, и у них разговор. Народ не отпускает еще поезд, цветы, кто-то чуть ли не на
это
рельсы.
Это уже при прощании.
46-й да? год, да, май. И владыка спрашивает у него, у Леофёрова, вот, а как вы думаете, может быть, я в чем-то вот, ну, как-то вот не то чтобы ошибался, а что... И тот говорит, владыка, вы знаете, вы те, кто вас любит, часто от себя отстраняете, а вот те, кто вот, казалось бы... Ну, то есть он сказал о чем? Он сказал о том, что вы очень простой, а на самом-то деле он, владыка, был требовательный, с одной стороны, но с другой стороны, он и милостивый. И вот многие вот те огрехи у этих обновленцев, да, он жестко требовал, чтобы они показательно, чтобы народ шел в храм. И у них даже был в переписке с патриархом Алексеем Симанским такой момент, где патриарх пишет, что ну, будьте аккуратны, то есть он как-то так вот пишет. Владыка хотел, значит, запустить такую программу Максима Исповедника, покаянную программу, епитимии, год, два. То есть ему хотелось вот так вот вразумить. Вот. Но Бог миловал, конечно, он подкорректировал это дело, потому что народ был тоже не готов. Живоцерковцев очень много. С уполномоченным он постоянно боролся за тихоновцев. Он искал их, он просил своих доверенных лиц найти, где, на какой улице кто живет. Дело в том, что в городе скрывались, из сел бежали. И чаще всего они жили в семьях.
Священники.
Да, да, и чаще всего, милые мои, вот по истории духовенства советского, вот в вашем музее, это, я думаю, надо обязательно вам это показать. У меня сейчас тоже есть этот материал, что образование советское выросло на плечах детей и воспитанников семинарии, и детей священнослужителей, и женских профессиональных училищ, девочек.
Да, да, это несомненно, уже сейчас это для нас несомненно. Да.
И хорошие воспоминания есть в Ленинграде 20-х годов, где говорится, что... учителя в основном Ленинграда конца 20-х, середины 30-х годов, это все старые женщины. Они не подвергались репрессиям, потому что, когда из Ленинграда высылали интеллигенцию и бывших массово, вот этих учителей высылали в последнюю очередь, потому что или не высылали вовсе, потому что иначе бы школы ленинградские опустели. Это все выпускницы смольных или каких-то других курсов.
С церковным образованием очень связано. Вы знаете, Лука и интеллигенция — это отдельная тема. Я сейчас для третьего тома, для третьего сборника церковной истории, который вот сейчас запустили наша кафедра Московской духовной академии церковной истории, я сейчас готовлю как раз в Лука и интеллигентская среда по дневникам, уникальным дневникам Вячеслава Гроздова, который был мальчиком, сын хирурга Тихона Митрофановича, внук протоиерея Митрофана Гроздова, который был на операциях, сделал портрет по владыке Луке. Тут вот есть вот тут
я
презентации.
Видел, да, да.
И он написал, он каждый день писал дневник. С 30-х годов до 45-го года, когда уехал. И там есть про владыку Луку в том числе. Он помогал владыке Луке делать таблицы для его докладов на конференциях, вот когда он учил. Ведь владыке Луке премия была дана не только за вот эти две монографии его, за его хирургическое изящество, а за его учение, что он учил медсестер хирургических и, самое главное, хирургов на этих конференциях в Тамбове. Поэтому он был педагогом еще, вдобавок ко всему. Мы должны запомнить.
Нам Нам нужно прерваться буквально на минуту. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Виктор Лисюнин, наш гость из Тамбова, преподаватель Тамбовского госуниверситета, Тамбовской семинарии, кандидат исторических наук, кандидат богословия. Наша программа сегодня, как всегда, в это время по четвергам, совместная с музеем, исследовательским центром «Советский Союз Веры и Люди» Ксения Толоконникова и Алексей Пичугин. Мы через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Виктор Лисюнин, заведующий кафедрой церковной истории Тамбовской семинарии, преподаватель Тамбовского госуниверситета, кандидат исторических наук и кандидат богословия. Ксения Толоконникова, директор музея «Советский Союз Веры и Люди», и Алексей Пичугин, ваши ведущие.
Вот несмотря на то, что святитель Лука так немного, в сущности, пробыл в Тамбове, да, два года, с 44 по 46 год, такое ощущение, что этот период, он как бы составил эпоху целую, в том числе не только для Тамбова, да, не только для тех людей, которые с ним сталкивались так или иначе, но и для него самого. Он как-то очень тепло относился к Тамбову и впоследствии вот о нем вспоминал и переписывался, да, с тамбовчанами.
Дорогие друзья, вот я когда попытался книгу озаглавить «Тамбовская Голгофа. Свидетель Луки». На Голгофу не всходят, то есть, на Голгофу всходят, но с нее не сходят, с нее снимают. Голгофа – это крест, но это и слава. И получается, вот что такое Голгофа? Здесь и слава его, но здесь и поношение. Тут и трагедия, и вот за эти два года его же, считают, что его отравили, чтобы не пустить на собор. Есть такое мнение. Владыка считает, что он сам отравился. Не случайно, что сюда владыка Мануил приехал, Лемешевский. Там такая интересная, не случайно, что Карпов, не случайно, когда он отравился, вдруг неожиданно уполномоченный был уже у дома и чуть ли не с медиками. Как-то так. Что это за...
Историю с отравлением.
Что это за такой вот теория заговора? Ну, я как бы немножко, да, бросил факты для затравки, да, но
да, это, вы расскажите это есть, про отравление это... и про Мануила Лемешевского, потому что это имя всплывает в наших разговорах.
Вы знаете, милые мои, я, конечно, отдельно этим специально не занимался, но, как бы сказать, есть определенные вот факты, которые я вам сейчас вот кладу, и это говорят о трагедии, и этот период, это и слава его, великая слава. Именно здесь он получил все эти награды, все эти признания, и мировые, и всякие. И именно здесь он себя проявил, вот все, о чем мечтал, в Ташкенте, где бы он ни был, в ссылках, в Крыму, как бы вот Крым, конечно, это великое, это его родина, Крым это, ну все, это правда.
Но а он родился в Крыму.
Но в Крыму он не был, да, в Керчи, но в Крыму он не мог иметь такую практику, но в Крыму не было этой славы, не было этой общественной деятельности. Печатал в ЖМП, когда журнал «Московский патриархий», когда был в Тамбове. Публикации, монографии в Тамбове. Все награды в Тамбове. Общественная деятельность в Тамбове. Педагогическая деятельность в Тамбове.
То есть это был практически такой самый насыщенный период его жизни.
Это
сам... Во всех отношениях, во всех
И давайте
смыслах.
Вот опять я вернусь к тамбовской пастве, о которой он писал. Он писал так: «Милая моя, бедная тамбовская паства». Это его прям фраза красной линии проходит. «Милая моя, бедная». И понимаете, вот из тамбовских волчат... Из тамбовских волчат, которые уже с 20-х годов до 40-х, вот понимаете, такие волчата, вот это вот после вот этого, этот надзор, вот этот атеизм, вот этот прям вбивается этот атеизм, и вдруг он этих ягнят, и вдруг у них последний, которые к нему бегут из Тамбова, учителя едут. Вот он, там есть фотография, посмотрите. «Симе Акимушкиной, доброй девочке, стала крепкой нога твоя, Сима, и поминай теперь меня, исцелившего тебя». Он пишет ей стихами.
Я помню,
стихами,
да, это
пишет.
Письмецо в
музее. Мне удалось найти стихотворение «Великий пост», «Благое время», да, «Дни покаяния и слез» и тому подобное. Его стихотворение, то есть он живописец, и это все тоже в Тамбове. Всю библиотеку оставляет в Тамбове. Вот недавно нашли письмо интересное, он пишет: Можете не слать мне книги. Оставьте их себе, не беспокойтесь, не ищите их. Что значит не ищите их? Значит, разобрали, тамбовский народ, он прихватистый, все уже расхватали. Уже при жизни его как святого, и они хватали любую книжку и любую фотокарточку. Сколько фотокарточек? Май 46-го. Здесь вот уникальная есть тоже фотография, она, можно сказать, мистического такого плана. Протоиерей Николай Степанов, более полувека, первый кандидат богословия у нас с 57-го года. И он более полувека в Покровском соборе был настоятель. Когда он умер, его матушка, она мне сказала, а моя мама с владыкой была хирургической медсестрой, помогала. У меня есть фотография. И вот, знаете, она скончалась и не нашла эту фотографию. Ровно через год Нина Петровна Степанова память, за 2 дня до ее кончины, мне звонят и говорят, слушай, как будто кто-то подложил вот эти тетрадки, переписанные проповеди, и там фотографии. А фотография уникальная, я такой не видел. Он там с наградной медалью. Вот ту самую, которую ему дали, эту медаль. И когда ему вручали эту медаль, он сказал, да уж, говорит, спасибо за такую награду. Нашли чем порадовать. А ему душ, лучше бы вы меня, говорит, не гоняли, не мучили, и я бы больше бы людей спас, здоровье не потерял. И, ну, ему человек из партийных органов, высокий чин, сказал, да пора бы уж забыть. И он в открытую при всем этом зале говорит, нет уж, не забуду, это в Тамбове.
Вообще говорят, что святитель Лука был достаточно тяжелым в быту и в общении человеком. Поэтому ничего удивительного, что он так сказал, нет. Есть воспоминания духовенства Симферопольского про него. Это, я думаю, что ни в коем случае не очерняет личность святого, а просто некоторые штрихи к его портрету, потому что мы привыкли считать святого святым во всем. От младенчества, вот все эти истории, отказывался в 2 месяца от материнского молока по средам и пятницам, это вот как раз вот что-то такое. Нет, святой он...
Можно маленький эксклюзив из неопубликованного?
Да, можно.
Опять-таки, за 2 дня, вот мистика, да, вот целый архив обрели до открытия музея. Опять у меня вот этот вопрос был, ну я же историк все-таки. Вот я пишу, а скажут, а может, не было этого архива, а может быть, ты так придумываешь, ты все. И вот письмо 47-го года. Я так предполагаю, что 47-го, потому что я вижу это по контексту. И он пишет, прям цитата, «Зачистку епархии заканчиваю». Нормально? Или «чистку». «Чистку епархии заканчиваю». И прям пишет.
Но он к этому тоже как к гнойной хирургии, видимо, относился.
Да-да-да, как хирург. Да? Отсекать. И он пишет, 6 обновленцев, ну, там, в запрет, не в запрет, там, 2 деканов, т-т-т, и пишет, что
они сложно, же принесли покаяние.
Сложно найти, вот истинно, вот тех тихоновцев, вот он об этом пишет, сложно сейчас подобрать. Ну, некоторые принесли, а некоторые не хотели.
А почему тут...
А некоторые не хотели.
Я как человек, испорченный чтением мемуаров Краснова-Левитина, последний там...
Ну что, испорченный? Интересно.
Да нет, пишет. Это не просто интересно, он потрясающе пишет. И вот эта картина 20-х, 30-х, 40-х годов, она церковной жизни, она совершенно по-новому открывается, несмотря на то, что меня всегда этот период в истории церкви России, Советского Союза интересовал. Конечно, после воспоминаний Краснова-Левитина на некоторые вещи по-другому смотришь. Так как Краснов-Левитин сам был активным участником обновленчества, конечно же, портреты многих обновленцев, архиереев, и он беспристрастно старается подходить и искать во всех что-то хорошее. И вот после этого, конечно же, у меня возникает вопрос, а почему, ну вот, зачем так педантично искать именно тихоновцев? Потому что те же обновленческие священники, большинство из них когда-то были священниками дореволюционной церкви, потом уже они ушли в обновленчество, кто-то долго, кто-то недолго там пребывал. Но если они уже с тобой в общении, если их приняли обратно...
Вот на защите. Я специально об этом сказал, что это ошибочное мнение, что владыка Лука боролся с обновленцами. Он боролся с обновленчеством, а не с обновленцами. И примером, ярким, ярчайшим примером является его взаимоотношение с протоиереем Иоанном Леоферовым. Одним из обновленцев, и не, который, ну, внешне, может быть.
Секретарем епархии.
Да, 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 внешне. Вы знаете, да, вы правы, но владыка, он и сам был такой вот открытый и прямой. Тогда при всех покайся, тогда покажи. А когда человек вроде бы покаялся, а сам ведет свою работу и тому подобное, тут он, конечно, да, жестко пресекал, прижигал, как вот хирург, как лекарь. Вы знаете, у меня тоже вот сформировалось еще одно такое вот, говоря о владыке Луке, такое, ну, это, конечно, богословское такое, думаю, мнение. у каждого великого дела будет обязательно Иуда. Как вот у Христа был Иуда, так и при каждом добром деле будет свой Иуда. Вы знаете, это нам, этот урок нам всем надо. Если ты делаешь доброе дело, оно будет испытано, говорят святые отцы. И, конечно, у владыки Луки это было. С одной стороны, и многим сейчас тоже говорю, если бы вы увидели владыку Луку, он не во всем бы вам понравился. И он и не должен вам нравиться.
Если бы вы сейчас увидели Сергия Радонежского, вот, он бы не во всем
точно,
вам понравился.
Точно.
А мы ему.
И мы, как да. Знать. Но вот уникальность этой личности в чем? Он каялся прилюдно. Он к себе очень критично относился. Ведь, казалось бы, вот опять вам маленькая цитата, вот в этой монографии может это увидеть, такая карточка там есть, где он пишет, значит, передайте мою благодарность, а это открытое письмо, такая карточка пришла на почту, да, и все читают. Все, пока дошла до Покровского собора, вот, в регистратуру, все уже прочитать успели, все бабушки и прихожане, и знакомые. Отцу протодиакону, имя которого забыл, надо думать, как они с ним переписываются, он забыл. То есть он профессор, он гениальная личность, он... Вот у нас вот сейчас кто-нибудь... Это же неловко. Вот так
неловко.
Себя. Неловко. А он вот так вот забыл. Ну, вот так получается, что вот, ну, забыл, запамятовал. А уже видно время такое, уже вот старчество и все. И он не лицемерит в этом смысле. Были случаи, когда он нетерпеливо относился, особенно к тем, кто вот в службе. Вот это тоже как легенда у нас уже ходит, она есть, известная. Я в нескольких редакциях слышал эту легенду интересную, когда он вышел на клирос и цыкнул там человеку, так сказать, чтобы ты, ну, читай, не заикаясь, а тот шапку одел и ушел, и тишина в храме.
Надо и он читать. Сам вышел читать.
О, да, но он потом ходил к нему чуть ли не 3 раза, и тот простил его только в последний раз перед отъездом. Сам ходил к нему, и все знали, что он, владыка пошел покаяние просить, вы понимаете? Он мог грубо. Он
хотя
мог,
еще кто тут виноват был больше,
непонятно.
Он мог
выйти нам вон и сказать, это фашистская нация. А потом к нему подходит лютеранка и говорит, я не знаю фашистскую нацию, я знаю нацию Гёте, и других, и Баха, и вот, и тому подобных. Вот, и
он сам был поляк, кстати говоря.
Потом он вышел, покаялся.
И с немецкими корнями.
Да, и с католическими корнями. Потом он вышел, покаялся при всех, то я ошибся. Вот, он был очень искренний человек. Он, вот в том-то и святость его.
В том-то и святость. Вот хорошо, что вы сейчас это заметили.
Вот, да, вот вы знаете, у меня до поездки в Тамбов и до посещения музея святителя Луки, у меня... Я как-то к нему относилась отстраненно, холодно, потому что я понимала масштаб этой личности, да, умом. Я понимала, что это человек глыба, очень цельный, очень, ну, святой человек, что там говорить. Но какого-то такого теплого дружества к нему, да, я не испытывала. Как... Ну, все мы понимаем, что есть святые, которые нам ближе и которые от нас дальше.
Да, наоборот, да? Кстати, с ним
вот.
Такое.
Вот, например, там, к преподобному Сергию всегда можно постучаться и как-то и попросить
хотя, вот,
его.
Вот как знать? Вот. А вот этот 14 век, которому себе не представляю.
Но вот музей святителя Луки, он как-то открыл мне... открыл мне его иначе. И образ его, ну, если можно так выразиться, утеплил.
У меня утеплил. Напротив. Я вот не был в Тамбове.
Приезжайте.
Это тот...
Вообще все приезжайте в Тамбов. Прекрасный город, замечательный музей.
Это тот человек, к которому я, например, достаточно часто обращаюсь, потому что я как раз понимаю... противоречивость его личности. Я читал разные воспоминания
меня, знаешь,
о нем.
Меня очень огорчило, я помню, в свое время вот то, как он поступил со своими детьми. Вот я думаю, ну как же так? Отдал их в чужие люди, в чужие руки воспитывать. Вот. Как-то мне так это было тяжело очень принять. А вот как-то я ближе подошла к этой ситуации, и я приняла ее.
Там тоже была мистика, когда он читал псалтырь по своей супруге, он увидел там, в псалме было, что ведешь там, по-моему, значит, детей в дом неплодный, и вдруг у него образ вот этой героической медсестры,
вот
преданной, которой,
да.
Ну вот вы замечательно сказали сейчас про музей, ведь музей нас всех объединил. И вообще история музея, я вот уже говорил про эти тайные архивы, про эти собрания, про эти чаяния. Почему он в Тамбов отсылает? Потому что вот трагедия советской церкви, церкви советской истории, когда великий человек уходит, зачищаются все архивы. И он чувствовал это. Он посылает обязательно один том или одно какое-то вот свое произведение, что обязательно машинописные вот эти все и рукописные свои труды в Тамбов. Как бы делает такой вот, ну, на всякий
закладку
случай.
Закладку
да,
такую
да,
какую-то.
Да. Они уже собирались. В 91-м году, вот это уникальный момент, вот здесь вот есть... фотографии 91-го года, там, где архиепископ Евгений Ждан и, значит, председатель горсовета Павел Васильевич Горбунов открывают доску на этом с 91-го года. И с этого начинается церковно-общественная конференция, жизнь. Открывается больница имени архиепископа Луки. То есть она была, больница вторая, городская, ее называют. Делается памятник, в части, первый памятник в России, это в Тамбове, у больницы имени архиепископа Луки. И уникальность этого памятника в чем? По идее правоверного и иудея Якова Иосифовича Фарбера, заслуженного и главного врача, значит, этой больницы, по благословению православного епископа, архиепископа Евгения Ждан, и изготовил мусульманин Юсупов, врач. Понимаете, вот три конфессии сыграли.
Конечно,
и,
да.
И это объединило. Коммунистически, вот это, понимаете, 90-е годы, когда называли столица Красного Пояса.
Да-да-да, ведь о Тамбове
его
именно
имя,
так говорили.
С его имени всегда началось возрождение Тамбовской епархии, вот в общественном, в образовательном. И самый уникальный, милый мой, в 44-45-46 годах он начертал уникальную программу. Вы знаете, когда святейший патриарх Кирилл начал свою программу действия, я посмотрел, что, по сути, через полвека, то есть в 11-м году исполнилось там кончины полвека, и вот к 11-му году я увидел, что все, что задумал, в чем его и святость, он верил в то, что это будет. А вот эти скептики, особенно же церковцы, они махали рукой. Я что могу сказать в их, не то чтобы оправдание, а по-человечески их можно понять. Они считали так: он неправильно себя ведет с государством, не надо так рьяно, потом он-то великий, он сейчас уедет, а мы получим, понимаете? Они по-человечески к нему относились.
По-человечески очень понятно, да.
И вот владыка Лука написал интересную программу там возрождения. Он пишет, надо открывать, вот как это похоже на нас, церкви обыденки, то есть в шаговой доступности церкви, маленькие, небольшие. Он говорит, надо преподавать уроки нравственности у детей.
Можно ли было это себе представить в 44-м году,
конечно,
чтобы
нет,
хотя бы что-то
все
могло
были
из этого...
Все были в шоке от него, а это же пророчество, а он верил. И, честно говоря, не благодаря, а вопреки. Не благодаря нашему скепсису, а вопреки нашему, а как раз благодаря его вере все это возродилось. И вот мемориальный музей, о котором вы сейчас говорите, это, конечно, уникальная вещь, это народный музей, на народные средства. Наш вот владыка митрополит, ректор семинарии, он благословил участие в грантовых конкурсах. Мы выиграли два гранта православной инициативы, и вот я вам привез как раз вот буклет «Ангель земной, человечный небесный», была сделана такая вот выставка, и «Мир дому сему», «Центр чистое око» — это то, с чего мы начали, собирание музея.
Я, с вашего позволения, хотел бы мысль вот эту свою закончить про неудобных людей, неудобных святых. Ну, я понимаю, что я пытаюсь ее доформулировать.
Нет, давай, конечно, это важно.
Вот, например, всем известный образ тоже святого, близкого достаточно к нам по времени жизни, Серафим Чичагов. Mm-hmm. Человек, который по его житию или вот таким перепечатанным в разных православных изданиях достаточно елейным описанием, предстает таким прекрасным во всем. А если почитать воспоминания его современников, ой-ой-ой, что там творилось, это бывший...
Такая спорная медицинская практика.
Спорная, да. Даже это ладно, это мелочи по сравнению с тем, вот как он приезжал в Ленинграде 30-х служить в храмах, барствуя, уже тем самым навлекая на себя беду и на свое окружение. Он вел себя абсолютно как такой очень влиятельный, барствующий архиерей дореволюционной церкви. Но понятно, что он и его происхождение, его военное прошлое помогало ему проходить через тяжелейшие испытания всей своей жизни.
Видишь, святой — это очень сложная,
да,
категория, как и любовь.
Как
это
и любовь.
Очень сложная,
ну,
категория.
Также и святитель,
да?
Лука.
Это не елейный образ.
Иначе бы он сгинул в лагерях. Иначе бы святитель Лука сгинул в лагерях совершенно точно.
У нас в семинаре сейчас открылась магистратура, слава богу, вот, и мне дали читать курс о географии, о геологии. И вот очень интересно, что агеография, да, святого, то есть мы должны увидеть контекст. То есть есть канон, есть прорезь.
Есть топосы, да, то есть такие общие места.
Да, да, но мы должны понимать контекст, понимать среду. И когда мы сейчас говорим о современных святых, о нашего времени святых, вот 20 века, новейшей, да, истории, то, конечно, тут надо говорить и о житийной, и вот на сочетании разных, вот эта мозаика.
И это очень сложно, еще не выработан даже стиль этого разговора.
И мозаика заиграет, когда вот это все многогранно.
Современная география.
Собственно говоря, музей помогает нам показать разные грани личности. Вот именно музей. Я очень благодарен, конечно, Тамбовскому областному краеведческому музею. Честно сказать, первое учреждение, которое протянуло руку помощи владыке, был Тамбовский областной краеведческий музей, который находился в кафедральном соборе, Спасо-Преображенском кафедральном соборе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Виктор Лисюнин, преподаватель Тамбовского госуниверситета, заведующий кафедрой церковной истории Тамбовской семинарии, кандидат исторических и кандидат богословия.
Вы сказали сейчас о краеведческом музее. Да, я помню, вы рассказывали об этом во время вашей экскурсии, что краеведческий музей передал ряд икон, реликвий епархии.
Около 10% конфискованного церковного имущества было передано. Ну, как там было написано, не имеющие ценности. Но мы с вами знаем, например, 20-40 антиминцев. Это, по сути, 20-40 открытых храмов, если антиминцы передали ему. Вот. Для них это так, ну, лоскут ткани, а для нас-то мы с вами понимаем ценность. Первое, он приезжает 19 февраля, начинается Великий пост, ему не в чем служить. Ему дают митру, потом дают посох, понимаете? А потом и вот этот уникальный архив хозяйственный, когда вскрыли, они, Галина Оксана Абрамова, Елена Вячеславовна Романенко, вот, дай бог им здоровья, они выявили, и мне удалось как раз, моя дипломная работа на историческом факультете, отделение музееведения, это как раз история Покровского собора. Я переписал все эти иконы, и удалось доказать. А вот там есть фотография Валентина Андреевна Кученкова, наш кревет, она мне говорила, нет, иконостасы не при Луке сделаны. И мне удалось найти эту фотографию, и впервые в интернете она появилась, вот тогда сейчас «Воскресная школа» газета, 1 сентября приложение учебной, учительской газеты. И там владыка прям на фоне этого иконостаса, этими иконы, которые были из краеведческого музея.
Воспоминания современников — это очень зыбкая вещь. Я неоднократно сталкивался с тем, что люди, которые очень хорошо помнят здания, события, расположение там, церкви, например, местонахождение, ошибались. И вот такая маленькая зарисовочка, когда мы в Суздале раскапывали фундамент одной уже несуществующей церкви, там был план по ее восстановлению, они привлекали археологов. Церковь снесли в 56-м году. Там на ее месте детская площадка, там была идея восстановить. Начали раскапывать фундамент, и собрался консилиум из местных жителей, стариков таких, которые помнили. Они все помнили эту церковь прекрасно. Вот выходит бабушка. Ой, говорит, церковь тут была. Я когда из ворот выезжала с бочкой на лошадь правила, мне лошадь-то надо было правее брать, чтобы бочка угол церкви не зацепила.
Ну, вы знаете...
Сейчас, прошу прощения. Mm-hmm. Вот. Выходит другой. Не, ты что, церковь там была. Я когда выходил там с козами, вот там вот я их оттуда гонял. Фундамент раскопали. Там он был действительно там, где один из них показал. Но вот я все время сталкиваюсь с тем, что воспоминания местных жителей с научной точки зрения вещь крайне зыбкая.
Спасибо за эту тему, которую вы подняли. Нарративный материал, который мы приподняли, самый зыбкий, казалось бы, но он самый эмоциональный. И нам удалось и вот в этой диссертации, и вот в этой монографии, вместе с краеведческим музеем, создавая вот эту мемориальную экспозицию, нам удалось этот контекст соединить. Это уникальный контекст. По некоторым воспоминаниям приходится мифы, прям мифы ходят, а мы их начинаем реконструировать.
Но это тоже важно. Из чего? Почему это стало мифом?
Мне даже интересно вот это мифотворство. Мне интересно вообще, а как это рождается? И когда этот клубок развешивается, там столько символов. Ну, например, яблочко. Владыка пришел, покатал яблочко, сказал, съел, и человек, значит, исцелился. Оказывается, не так. Да, все так, они оставили символ. А там, оказывается, яблочный спас. Мать прибегает, кричит, дочь умирает, внучка сиротой останется, вот. Они приезжают, он из этого смертного барака вытаскивает ее, причащает ее. Конечно, дает яблочко. А та вспоминает, я вижу, ангел ко мне пришел, правильно, он дверь открывает, сзади светится солнце, он белый такой, вот белый у него вот это все, борода и все, это все сияет, как нимб, она в полуобморочном состоянии. Но самое уникальное во всей этой истории, что уезжая в Москву, а потом в Крым, он присылает огромную пачку пенициллина, чтобы она вышла из этой ситуации. То есть он человечески отнесся к ней. А так бы, да, она бы уже в этом смертном бараке уже давно бы, как, простите, а мне говорят, загнулась.
А там о чем речь шла?
А она умирала
уже. Или о чем?
Нет, там не тиф, но у нее уже пошло заражение.
А.
Вот, ее он вытащил. Но он правильную диагностику сделал, и он правильное назначение сделал. Может быть, даже он не делал какое-то операционное такие вмешательства. Вера Константин Линц, вот, «Царствие небесное». И она к памятнику Луки. Всю жизнь, до 90 с чем-то лет, зима, холод, вот понимаете, розы ставят, они стекленеют на морозе, и все знают, что вот они, цветы всегда живые были у памятника Луки, вот того, о котором я говорил, у больницы, второй больницы имени архиепископа Луки, Вера Константин Линц, и мне Господь дал даже ее причастить уже, так сказать, уже фактически в полусмертном состоянии, и даже отпеть. Тоже вот я всегда это удивляюсь, как вот Господь тебя находит и посылает тебе кого-то, и вот владыка Лука очень слышит. Стоит только где-то выступить, стоит где-то только обратиться, вот знаете, как запустил, и тут же тебе от него как эхо, как вот на защите недавно. Да?
А вы никогда в своих изысканиях о его жизни не встречались со священниками, которых он рукополагал? Ведь наверняка в Крыму, все-таки он достаточно долго там святительствовал, а еще живы священники, которые были им рукоположены.
В Крыму я был единожды в 2013 году. Мы познакомились с замечательным биографом владыки Луки, протодиаком Василием Мурущак. Для него тоже было интересно. Он в 2014 году на конференцию приезжал. Для него Тамбов это тоже была такая некая загадка своеобразная. Отец Василий, конечно, подвижник. Дай бог ему здоровья. Молодец, умница просто. Вот. Но нет, я с крымчаками, так сказать, с крымцами у меня не было пересечений, потому что у нас свой богатый очень материал. Конечно, мы же с вами понимаем, какой возраст и у кого как. Вот сейчас живы, да, я вам говорю, живы. Сейчас они священники даже некоторые живы. Те, кто видели владыку Луку, они
детьми,
живы.
Детьми, как
да,
правило.
Детьми. А сохранилось во втором, в третьем, там, дети этих священников, он рукополагал.
Ну вот отец Георгий Эдельштейн, уже очень преклонных лет, священник под Костромой, всем, наверное, интересующимся церковной историей 20 века, диссидентским движением известный, он ездил, он очень долго не мог добиться рукоположения, ездил из епархии в епархию, и вот у него есть воспоминания о том, как он приезжал к владыке Луке Войно-Синецкому на беседу, тоже ожидая вот своей хератонии, думал, что, может быть, святитель Лука его рукоположит.
Ну, к владыке Луке даже в Тамбов приезжали люди, советовались по поводу и своих даже диссертаций, писать, не писать. Вот в этом сборнике, вот посмотрите, вот серый сборник, здесь материалы, воспоминания, примите мою любовь, да, это по результатам президентского гранта Краеведческий музей, совместно вот вся группа исследователей мемориального музея. И вот там есть как раз и такие данные, документы, когда владыка вот благословлял, ну, как бы поприще научное и в том числе богослужебное, церковное, для многих людей. Но если вот опять вернуться к нашим мемориальным все-таки музею, он объединяет нас всех, и сегодня несут туда свои истории, связанные с Великой Отечественной войной. Когда вы попадаете в музей, вы попадаете как бы в историю города, прифронтового города, этого быта, эти карточки вы можете эти увидеть, да, уникально. Одна женщина пришла и рассказала, как ее тетя сдавала кровь за карточки хлеба, чтобы на эту кровь выкормить, и однажды приходит, и потом со слезами, а у нее не берут кровь и говорят: «Деточка, больше нельзя у тебя брать кровь, ты не выживешь». Это вообще просто, когда слушаешь это, и вот перед тобой человек стоит, трепет, слезы на глаза, конечно, наворачиваются. Ну, мне бы хотелось вот все-таки поблагодарить всех тех людей, кто... Глава города Сергей Алексеевич Чеботарев, он вот первый в 2004 году издал монографию, защитил диссертацию. Тамбовская епархия, значит, 40-х-60-х годов. По сути, вот это рассекреченное дело, и вот здесь тоже в этой презентации есть, можно посмотреть, рассекреченное дело из Государственного архива Тамбовской области. Как раз он показал взаимоотношения уполномоченных, ну, которых... как это сказать, немножко прикалывая, говорили, уполномоченный, да? Вот этот уполномоченный, от него многое зависело. Они писали про владыку Луку так жестко, он контрреволюционер, они требовали с ним разобраться. И вот только вот это, как некая санкция свыше, она как некая защита была у владыки Луки. Вот Сергей Алексеевич как раз вот приподнял вот эти засекреченные материалы. Конечно, он стал когда главой города, он много сделал для того, чтобы нам удалось в этом здании. Его выкупали дважды, то есть пополам. И, честно говоря, когда вошли в этот дом, это страшное явление. Там, где жил непосредственно владыка Лука, там, ну, жили люди, так, это таджики, им сдавали до 20 человек там в маленьких этих комнатушках, да. Но, вы знаете, привет, как говорится, с того света или поклон от владыки Луки, это знаете в чем? Когда вторую часть выкупили, стали полы вскрывать, то вдруг там нашли, вот тут тоже есть эта дощечка уникальная, нашли дощечку, где написано «Ташкент», «Тамбову», да, бандероль такая, вот, значит, «Воин Ясенецкому» из Ташкента. То есть этой дощечкой прибили пол там сзади, дыра была видна.
Укрепили просто,
да. Укрепили, да. А на самом деле это подпись, которая говорит, да, он здесь был, да, из Ташкента, когда услышали... После почти 11, да, даже, можно сказать, и 15 лет вот этих скитаний, они услышали, они помнили своего профессора, владыку, они шлют ему, не боятся, шлют ему посылки, книги, что там, гостинцы, подарки.
Бандероли какие-то, да.
Спасибо большое, наше время уже подходит к концу, важный разговор. Я очень люблю программы наши про святых уже... второй половины 20 века, нашего
святых
времени.
Наших дней, можно сказать.
Да, потому что мы, вот я еще раз хочу сказать, мы часто читаем жития святых, такие благоуветливые, очень приглаженные. А когда мы знакомимся со святыми, которых помнят еще наши современники, которые могут о них рассказать, мы понимаем, что это были люди во всех проявлениях человеческого. И это немножко по-другому вообще нас настраивает на образ святости. Это не говорит нам о том, что вот святые-то, оказывается, куда хуже, чем мы о них думали. Это показывает, что они такие же люди, как и мы. И, значит, мы тоже можем как-то к этому всему стремиться. Спасибо вам большое за этот разговор. Протоиерей Виктор Лисёнин, кандидат исторических наук, кандидат богословия, заведующий кафедрой церковной истории Тамбовской семинарии, преподаватель Тамбовского госуниверситета.
Можно постскриптум. Владыка Лука любил постскриптумы. Вы знаете, спрашивают, почему в Тамбове так много всего? А потому что владыка Лука все раздал. Всю сталинскую премию и все раздал. Библиотеку и все раздал Тамбову. И мы сейчас это собираем. Пришло время собирания камней. Спасибо вам.
Спасибо. Ксения Толоконникова, директор музея «Советский Союз Веры и Люди», музея исследовательского центра.
Спасибо всем. Пишите нам. Наша почта podspudom@yandex.ru.
info@radiovera.ru и наш почтовый адрес сайта. Пишите нам тоже. Я Алексей Пичугин. Спасибо. Всего хорошего.
Ждем в Тамбове.
Светлый вечер. На радио «Вера».